Сегодня православные христиане чтут память преподобных Евросинии и Панфутия Египетских. Святая Евросиния жила в Александрии при императоре Феодосии-младшем, который правил с 408 по 450 годы. Она была дочерью Пафнутия, очень богатого египтянина. У него после смерти жены не оставалось никого, кроме Евросинии. Когда ей исполнилось 18 лет, отец обручил ее против ее воли с одним богатым юношей. Но незадолго перед свадьбой раба Божия, воспользовавшись отсутствием отца, остригла волосы, переоделась в мужскую одежду и бежала в один из мужских монастырей неподалеку. Она выдала себя за евнуха по имени Смарагд. Игумен принял ее в число монахов и отдал ее под руководство опытного и мудрого старца Агапия, которому она подчинялась и с готовностью и смирением. Горя желанием соединиться со Христом, Евросиния усердно предалась всем монашеским подвигам. И через короткое время уже трудно было заподозрить, что за изможденным лицом и усушенным телом скрывается хрупкая девушка. Она поистине блистала, как драгоценный камень посреди монастыря, подобие небесного Иерусалима. Но дьявол был разъярен отпором, которым встречала все его ухищрения преподобная Евросиния, и победой, которую она одержала даже над слабостью своей природы. Поэтому он стал настраивать некоторых монахов против святой. И они исполнились все-таки зависти к ее добродетели. Других он пытался соблазнить ее красотой и очарованием, которое не могли скрывать даже монашеские труды. По совету игумена преподобная Евросиния удалилась из монастыря и стала жить в отдельной келье, не покидая ее. Лишь иногда к подвижнице приходил духовный отец. Полностью обратившись к Богу, она ежедневно совершала в сердце духовное восхождение с помощью поста, бдения и непрестанной молитвы. Через 38 лет преподобная заболела. Многие люди пришли посетить ее, привлеченные рассказами о ее святости. Среди них был и Пафнутий, который оставался безутешным после утраты дочери. По воле Божией преподобная Евросиния знала, что настал ее час отойти в небесные обители. И, желая утешить отца на склоне лет, она открылась ему. Святая попросила Пафнутия отдать ее наследство монастырю и позаботиться о погребении. Затем она предала Богу душу в полном покое. Пафнутий был настолько поражен, что упал на землю, словно мертвый. Придя в себя, он понял, что грешно оплакивать тех, кто оставил эту скорбную жизнь и удостоился вечной жизни. И его слезы обратились в радость. Он отрекся от всего, что связывало его с миром, принял монашеский постриг, чтобы пойти по стопам дочери и присоединиться к ней в радости избранных. Преподобный Пафнутий подвязался в той же келье, где жила Евросиния, и через 10 лет добродетельной жизни, угодной Богу, также почил в мире. В этот же день православные христиане вспоминают и представление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Преподобный Сергий был вторым из трех сыновей богатых и благочестивых ростовских бояр Кирилла и Марии. Господь предвозвестил будущую славу своего служителя еще до его рождения. Однажды, в воскресенье, во время божественной литургии, еще нерожденный младенец трижды вскричал из чрева матери. После этого необычайного события Мария больше не вкушала ни мясного, ни молочного, ни рыбы до его рождения. Младенец родился в 1314 году и в святом крещении получил имя Варфоломей. Когда мальчику было 8 лет, родители отдали его учиться грамоте. В отличие от братьев Стефана и Петра, Варфоломею учение давалось очень тяжело, несмотря на прилежание. Тогда он стал со слезами молить Бога о помощи, и с ним произошло нечто подобное тому, что было с Саулом. Как-то отец послал Варфоломея в поле искать убежавших же ребят. Там мальчик увидел престарелого инока, который творил молитву, стоя под дубом. Отрок тихо подошел и подождал, пока старец закончит молитву, а затем рассказал ему о своей беде. Старец благословил Варфоломея, дал ему частицу просфоры и сказал, что отныне он разумеет грамоту. Мальчик стал просить инока посетить дом его родителей, и те с честью встретили гостя. Когда все встали на молитву, старец велел Варфоломею читать часы. Получив его благословение, отрок взял псалтирь и стал читать правильно и четко, ко всеобщему изумлению. При прощании инок сказал родителям пророческие слова. «Велик будет сын ваш перед Богом и людьми. Он станет некогда избранной обителью Святого Духа и служителем Пресвятой Троицы». После этого Варфоломей стал еще усерднее ходить в церковь, изучать Священное Писание. С 12-летнего возраста он жил в строгом воздержании, вовсе не вкушая пищу по средам, пятницам и довольствуясь хлебом и водой во все прочие дни. Когда Ростов перешел во владение московского князя Ивана Калиты, отец Варфоломея впал в нужду и вместе с семьей переселился в Радонеж, недалеко от Москвы. Там Варфоломей продолжил духовное восхождение. Его братья женились, а он откладывал давно желанный постриг, чтобы заботиться о своих родителях, пока они сами не решили уйти в Ходьковский монастырь, где вскоре и скончались. Варфоломей 40 дней молился на их могиле. Затем он раздал деньги на милостыню нищим и на поминовение родителей. Все свое имение отписал младшему брату Петру и, наконец, освободившись от всего, что связывало его с миром, приготовился к осуществлению своего желания. Старший брат Варфоломея, Стефан, овдовел и тоже принял иноческий постриг в Ходьковском монастыре. Варфоломей уговорил его уйти вместе с ним и искать место, пригодное для отшельнической жизни. После долгого блуждания по лесу они нашли подходящее место в 10 верстах от Радонежа, где не было дорог, но имелась вода. Там они построили хижину и бревенчатую часовню. Варфоломей считал брата духовным отцом. Когда он спросил его, в честь какого святого тот хотел бы освятить церковь, Стефан вспомнил о давнем пророчестве старца и сказал, что освящать нужно в честь Святой Троицы. Тогда, по благословению митрополита Феогноста, церковь была освящена. Шло время, и Стефан стал тяготиться строгостью жизни в пустынном месте. Он ушел в Москву, поступил в Богоявленский монастырь, где подвязался святой Алексий, будущий митрополит московский. Когда Варфоломею было 23 года, он призвал игумена по имени Митрофан, и тот постриг его в монахи с именем Сергий. Преподобный остался в лесу один, безо всякой защиты от волков и других животных. Однажды к его хижине подошел медведь. Видя, что зверь голоден, преподобный Сергий сжалился и вынес ему хлеба. Медведь привык к подвижнику и стал часто приходить и брать пищу из его рук. Преподобный Сергий каждый раз делил пропитание со зверем, часто отдавая ему последний кусок хлеба. 2 года преподобный подвязался в одиночестве, но постепенно вокруг него собрались 12 братьев, желавших вести такой же образ жизни. Каждый из них построил себе келью и сам заботился о своих нуждах. Вместе они ежедневно служили в церкви полуношницу, утреннюю, часы, вечернюю, повечерие. Для совершения божественной литургии им приходилось приглашать священника из окрестных сел, так как никто из них не имел священного сана. Через некоторое время к ним присоединился игумен Митрофан, совершивший постриг преподобного Сергия. Однако вскоре он приставился. Тогда братья пришли к святому с просьбой: «Отче, не можем мы жить без игумена. Желаем, чтобы ты был нашим наставником и руководителем. Мы хотим приходить к тебе с покаянием и, открывая перед тобою все помышления, всякий день получать разрешение наших грехов. Совершай у нас святую литургию, дабы мы из честных рук твоих приобщались божественных тайн». Несмотря на их настояние, Сергий отказался, говоря, что ему подобает не совершать ангельское служение, а оплакивать свои грехи. Иноки со слезами отвечали, что если он отказывается взять на себя духовное руководство, они будут вынуждены покинуть это место и блуждать, подобно овцам без пастыря, и возложили всю ответственность за это перед Богом на преподобного. Тогда, подчиняясь воле Божией, святой взял с собой двух старейших иноков и отправился в Переяславль-Залесский к епископу Афанасию Волынскому, который управлял тогда делами митрополии по случаю отъезда митрополита Алексея в Константинополь. Епископ Афанасий рукоположил преподобного Сергия в священники и даровал звание игумена. С тех пор святой ежедневно совершал божественную литургию, первым приходя в церковь для богослужения. Он сам делал свечи и просфоры, не допуская никого другого до этих трудов. Под его духовным водительством и вдохновляемые его примером иноки жили в безмолвии, чередуя молитвы и труды, постоянно памятая о присутствии Божьем. После повечерия, за исключением срочной необходимости, никто не имел права входить в келью другого, ибо ночные часы посвящались одному Богу. По окончании келейной молитвы преподобный Сергий тайно обходил жилище монахов. Если он слышал суетные разговоры и смех, он прекращал их стуком в окно и уходил опечаленный. Наутро игумен призывал виновных и вещевал их смиренным и кротким голосом, говоря притчами. Умеренную строгость он проявлял только к тем, кто не каялся и упорствовал в заблуждениях. Преподобный Сергий так любил бедность, что установил строгое правило никогда не собирать пожертвований на монастырь, сколь велика ни была бы нужда. А нужда такая была, что церковь приходилось освещать лучинами, а книги делать из бересты. Однажды обитель дошла до такой нищеты, что даже хлеба не было. Проведя 3 дня без пищи, преподобный Сергий пришел к иноку Даниилу и сказал: «Я слышал, что ты хочешь пристроить сени к своей келье. Я желаю, чтобы руки мои не оставались праздными, и не возьму с тебя платы. Мне нужно только несколько кусков старого заплесневевшего хлеба». Из-за недостатка пропитания некоторые братья стали выражать недовольство и грозили покинуть монастырь, если преподобный Сергий не разрешит им просить милостину. Тогда преподобный стал молить их потерпеть еще немного. И не успел он закончить речь, как в ворота монастыря постучали, и привратник сообщил, что неизвестные благодетели оставили телеги, груженные продовольствием. В другой раз, поздно вечером, когда преподобный Сергий молился о братьях и о монастыре, он услышал голос вне кельи: «Сергий, ты молишься о чадах, и моление твое услышано. Посмотри и увидишь число иноков, собирающихся под твое руководство во имя Пресвятой Троицы». Отворив окно, он увидел необычайное небесное сияние и множество прекрасных птиц, прилетевших и в сам монастырь, и за его ограду. И опять послышался голос: «Так умножится число твоих учеников, и после тебя оно не оскудеет и не умолится, если они станут следовать твоему примеру». Вскоре после этого, в 355 году, Константинопольский патриарх, святитель Филофей, прислал апостолу Сергию наперстный крест и другие дары вместе с посланием, в котором писал: «Мы слышали о твоей добродетельной жизни по заповедям Божьим, восхвалили Бога и прославили имя Его, но вам еще не достает одного, и притом самого главного, у вас нет общежительного устава. Ты знаешь, что и сам Богоотец, пророк Давид, все обнимавший своим разумом, изрек: «Се, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе». Посему и мы преподаем вам добрый совет – устроить общежительный устав. Следуя совету патриарха, преподобный Сергий с благословения митрополита Алексея ввел в своем монастыре общежительный устав. Он построил необходимые для этого здания и строго приказал соблюдать правила – все иметь общее и ничего для себя не приобретать и не называть своим. В течение первых 3 лет игуменства преподобного Сергия число иноков оставалось тем же. Оно стало возрастать, когда к ним присоединился архимандрит Симон, пришедший из Смоленска и пожелавший подчиниться преподобному Сергию вместо того, чтобы властвовать самому. После введения общежительного устава количество иноков значительно увеличилось. По промыслу Божию с этих пор братья жили в благополучии и могли оказывать гостеприимство, кормить нищих, подавать милостыню приходившим к вратам монастыря. Хотя преподобный Сергий больше любил одиночество, он внял совету патриарха в духе послушания и принял эту более строгую форму руководства. Он по-прежнему был для монахов скорее отец и наставник, чем руководитель. Тем не менее, его ждали суровые испытания. В одну из суббот, во время вечерни, брат Стефан, вернувшийся в монастырь с сыном Иоанном, будущим святителем Феодором Симоновским, спросил у канонарха, а кто дал ему книгу? Тот отвечал, что игумен. «А кто здесь игумен? Не я ли первым основал эту обитель?» – возразил Стефан с раздражением. Преподобный Сергий слышал все это из алтаря, понял, что такие настроения – это следствие нового порядка, установленного в обители. Действительно, некоторые монахи покинули монастырь, а другие не желали более видеть игуменом преподобного Сергия. Оставив тех, кто желал жить по собственному усмотрению, наедине с совестью, преподобный Сергий покинул обитель, даже не зайдя в свою келью. Он ушел на реку Киржач и основал новый монастырь в честь Благовещения. Тогда некоторые из духовных чад преподобного Сергия, не вынеся жизни без него, пошли к митрополиту Алексею и рассказали о случившемся. Митрополит отправил к преподобному посланников, чтобы попросить его о возвращении в обитель. В то же время святитель Алексей чувствовал приближение смерти и желал видеть в преподобном Сергии своего преемника. Он призвал его к себе, надел святому на шею свой епископский крест и объявил, что начинает назначать его своим преемником. Но преподобный отвечал: «Прости меня, владыка, это выше моих сил. Никогда не найдешь во мне того, чего ищешь. Я грешный и самый последний из всех людей». По смерти митрополита князья вновь предложили преподобному Сергию взять на себя бремя архипастыря Русской Церкви. Но после его многократных отказов в конце концов был избран святитель Киприан. В 1380 году князь Дмитрий Иванович Донской пришел к святому Сергию просить благословения перед битвой с ханом Мамаем, предводителем татарских орд, разорявших русские земли. Преподобный благословил князя, а также повелел участвовать в битве 2 иноком обители. Но вот ряд историков считают, что это известие более позднего происхождения. Во время решающей битвы на Куликовом поле 8 сентября 1380 года преподобный Сергий с братьями молился в монастыре и описывал монахам ход военных действий. Он даже называл павших по именам, молясь о каждом из них. Как предсказал преподобный Сергий, князь одержал блестящую победу, которая знаменовала начало освобождения Руси от татарского ига. За 4 года до своей блаженной кончины преподобный Сергий ночью пел акафист перед иконой Божией Матери, высылая ей горячие молитвы об обители. Тогда ему явилась сама Пресвятая Богородица с апостолами Петром и Иоанном в неописуемом сиянии славы. Преподобный простерся на земле перед ней, а она прикоснулась к его руке и сказала: «Не страшись, избранник мой, я пришла посетить тебя, ибо услышаны твои молитвы об учениках. Не скорби больше об обители твоей, отныне она будет иметь изобилие во всем, не только при твоей жизни, но и при отшествии твоем к Богу. Я же никогда не оставлю этого места». И вот за 6 месяцев до смерти преподобный Сергий призвал братью и вручил руководство преподобному Никону, а сам предался священному безмолвию, чтобы в молитве приготовиться к уходу из земной жизни. В сентябре он заболел и вновь собрал братью, чтобы дать последние наставления. Преподобный Сергий почил в мире 25 сентября 1392 года в возрасте 78 лет. На протяжении столетий Троица Сергиевая Лавра остается духовным центром русской церкви и местом паломничества. К мощам преподобного стекается множество людей, дабы почитать защитника русского народа и просить его заступничества. В этот же день православные христиане чтут и память преподобной Ефросинии Суздальской. Святой князь Михаил Черниговский и его супруга, жившие в первой половине XIII века, долгое время оставались бездетными и с теплой верой молились Пресвятой Богородице и преподобному Антонию и Феодосию Печорским. Однажды ночью им явилась Божья Матерь вместе с основателями Киевско-Печорской лавры и возвестила, что Господь услышал их молитвы. У них родилась дочь, которой в святом крещении дали имя Феодулия, а игумен Киево-Печорской лавры стал ее крестным отцом. Девочка возрастала в благочестии и страхе Божьем и удостоилась видения страшного суда. Перед ней предстали огненное море и рай, и сама Пресвятая Богородица призывала ее к блаженству избранных. Святая превосходила сверстниц в телесной красоте и душевными качествами, и благочестием, поэтому многие просили ее руки. Наконец, родители решили обручить ее с благочестивым суздальским князем. Феодулия была этим очень опечалена и постоянно молила Богородицу сохранить ее в девстве. Матерь Божья явилась святой и велела подчиниться родителям, обещая сохранить ее чистоту. Когда Феодулия была еще на пути в Суздаль, жених скоропостижно скончался. По приезде в город княжна немедленно явилась в Рисположенский Влахернский монастырь и приняла иноческий постриг с именем Ефросиния. В обители она проявляла совершенное послушание всем сестрам, изнуряла тело подвижничеством и трудом на благо монастыря, просвещала свою душу непрестанными пламенными молитвами ко Господу. Преподобная Ефросиния удостоилась даров пророчества и наставления, а также совершила много исцелений. Незадолго до кончины она предсказала землетрясение в Суздале. Тогда преподобной Ефросинии было видение, во время которого она узрела отвергшееся небо и молящуюся Богородицу с сонмом святых. После этого она отошла ко Господу 25 сентября 1250 года.